Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день. Мы продолжаем нашу серию процессов. Надо было назвать «Московские процессы», надо было назвать, или «Эхо-московские процессы». Большие эхо-московские процессы. И в прошлый раз мы вам предлагали, я напоминаю, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Ведут. Добрый день.
Светлана Ростов, чего ты радуешься? Вот у нас такая тяжелая история. Света, в чем дело? Что такое?
История у вас все тяжелые всегда.
Нет, он иногда счастливым концом бывает. Вот. Ладно. Но сегодня у нас мы дела спортсменов мы предложили вам разобрать и выбрали, ну.
В одни ворота выбрали.
В одни ворота, да?
Ну, практически.
Но там было соревнование, какой-то первый день.
Нет, нет, там буквально первые минуты, а дальше как... Ну, братья Старостины, но они с большим отставанием от Стрельцова.
И О'Джей Симпсон не
понимает. О'Джей Симпсон и Тайсон, в общем, практически Тайсон не заинтересовали.
Не заинтересовали. Но это дело Эдуарда Стрельцова. 58-й год. И, конечно, дело было громкое, шумное. И сегодня, приготовьтесь, у нас будет голосование по этому поводу. У нас будет голосование, но несколько позже, потому что я не думаю, что вы знакомы с деталями дела. Еще раз рекомендую вам прочитать замечательную книгу Александра Нильна о Стрельцове. Человек заинтересованный, человек... вот можно быть страстным и объективным, страстным и глубоким.
Вы знаете, вот я...
Вот Александр Павлович Нильин, но он вот такой.
Я прочитал эту книгу на этой неделе. Я должен сразу признаться, я сегодня с робостью сижу перед микрофоном, потому что футбол очень далек от моей, так сказать, сферы интересов. Но вот книгу Нилина я прочитал, да, он старается быть объективным.
Да.
И, как мне показалось, ему это в значительной степени удается.
Да, но потому что, но без, когда речь идет о... Наверное, ведь Стрельцов такой всегда был какой-то любимец, во всей эпохе был такой любимец всегда для зрителей, для болельщиков даже других команд, для тех, кто не болел за Торпедо. Но он был очень молодой, баснословно одаренный человек, мощный центр-форвард. Вот такой вот просто картинка был, действительно очень одаренный человек. И без любви писать о нем даже самую жесткую книгу, мне кажется, было бы нельзя.
Вот вы знаете, сам Павлович, да, у меня сложилось впечатление об этом человеке, я имею в виду Эдуарда Стрельцова, такое очень противоречивое, потому что, с одной стороны, я читал судебное решение, отрывки из милицейских протоколов, очень много материалов сейчас есть в сети, и складывается один образ такой вот, мы сегодня будем не раз вспоминать, я думаю, два фельетона, которые сыграли
страшно.
Огромную и трагическую, в общем, роль в судьбе Стрельцова и всего этого дела. И вот там возникает совершенно цельный образ такого, да, взорвавшейся звезды. Надо напомнить, что в то время слово «звезда» в советском лексиконе журналистском было однозначно отрицательным. И там звезды на Западе, да, а у нас наши замечательные любители. Вот. И действительно, да, все логично. У молодого человека совершенно он потерял ориентацию, там ее и раньше особенно не было, хотя вот один автор пишет, был хороший, значит, паренек, Эдик, ну вот что с ним стало.
Но это вот обязательно, да, надо,
да,
было.
Вообще тон этих статей, он такой, конечно, неприятный, но я хочу сказать, что он стандартный для...
Я бы сказал, что это были ненавистные имена для тех, кто любил и понимал спорт, потому что там были просто в основном не то, что возвращали на место, а это продолжалось все и позже, и раньше началось, и продолжалось позже, потому что такого рода фельетоны, когда, например, обвиняли Сергея Сальникова в том, что он как-то, да, только начиналась спортивная мода на короткие трусы. Сальников это самое, гонится за буржуазной модой. И дальше было совершенно оскорбительное и омерзительное. И хочет показать, какие у него стройные ноги. Ну, то есть превращали Сергея Сальникова превращали в какую-то вот кокетку и балерину.
Ну, вообще, надо сказать, что жанр советского фельетона, он ждет еще своего исследователя. Я думаю, хотя наверняка что-то есть. написано, есть, безусловно. Есть, да. Есть. Но это такое совершенно необъятное поле еще, я думаю, для исследователей. Давайте напомним действительно существо дела, хотя я думаю, что многие из тех, кто нас сегодня слушают, это дело знают, об этом деле слышали, потому что до сих пор я обнаружил, что в сети идет живое обсуждение. И самого дела, и вопроса, виновен ли Стрельцов, и что это было, и кто инициатор, потому что этого дела в любом случае, несомненно, есть инициаторы. И вообще фигуры Стрельцова и футбола того времени. То есть я думаю, что довольно многие люди знают, но а тем, кто не знают, мы расскажем, что 26 мая 1958 года.
Вот прямо перед чемпионатом.
Два или три дня до отъезда нашей команды на чемпионат мира в Швецию. Причем вот тут вы эксперт, но я не раз встречал мнение, что такой блестящей команды у нас не было ни до, ни после сборной СССР.
Она была лучше, чем та команда. Она была лучше и мощнее, чем та команда, которая выступала на Олимпиаде.
За этого, которая выиграла золото за два года до этого.
Да.
И вот буквально накануне отъезда, значит, в прокуратуру Мытищинского района Московской области поступает заявление от молодой женщины Марины Лебедевой. Два заявления поступает от Марины, от ее знакомой Тамары, о том, что накануне, ну, точнее, в ночь с 25 на 26 на даче в Подмосковье, недалеко от города Пушкин, Пушкино, значит, они были изнасилованы двумя футболистами советской сборной, Эдуардом Стрельцовым и Михаилом Огоньковым. На следующий день Тамара заявление на Огонькова отзывает и пишет там, я цитирую, прошу считать мое заявление, поданное 26 мая об изнасиловании гражданином Огоньковым, неправильным. В действительности изнасилования не было, а заявление я подала, не подумав, за что прошу меня извинить. Вот это важный сюжет, потому что потом будет заявление от Лебедевой через пару недель, но там будет другая формулировка. Прошу дело прекратить, поскольку я Стрельцова простила. А вот тут совершенно в законодательстве разные вещи.
Ну, конечно, мало ли кто кого простил.
Нет, дело в том, что есть дела так называемого частного обвинения, которые примирением сторон прекращаются. Но изнасилование к ним не относится, это тяжкое преступление. И вот в одно дело, когда заявительница говорит, что она, ну, неправильно, да, что она, по сути, оговорила человека, это, безусловно, основание для прекращения дела, потому что в таких делах, понимаете, ни один нормальный следователь, ни один нормальный судья дело об изнасиловании не любят, потому что во многих случаях практически все строится на показаниях потерпевшего.
Да, все на грани, где там было. Собственно...
Не, ну, бывают, конечно, ну, ситуации, бывает, да, когда бывает, свидетели, там, да, да, следы насилия и так далее, однозначно.
Совершенно криминальные.
Да, и тут все понятно. А вот в этих вопросах, действительно, что это было, действительно ли это было насилие, или это было по согласию, а потом женщине что-то пришло в голову, может быть, обида, может быть, там, ну, в общем, разные могут быть мотивы. И действительно, вот получение каких-то объективных доказательств в данном случае достаточно проблематично. И поэтому, когда одна девушка отзывает заявление, говоря, что она просто, так сказать, не подумала и самого события преступления не было, тут понятно. Хотя надо сказать, что для Огонькова и еще для одного футболиста сборной Спартака Бориса Татушина это все закончилось весьма печально. То есть, так сказать, уголовно, ну, в отношении Татушина уголовное дело даже не возбуждалось, потому что он уехал вечером с дачи, его там просто не было. Но тем не менее они были фактически выброшены из футбола. И, ну, в общем, их спортивная карьера на этом, по большому счету, закончилась.
Не говоря уже о чемпионате мира.
Который... Да, ну, чемпионат мира, само собой. А вот что касается Стрельцова, здесь история такая. Его допрашивают, потом отпускают. Он едет на базу сборной в Тарасовку. И уже оттуда на следующий день, так сказать, его забирают оперативники. Похоже, что в это время где-то обсуждается и принимается принципиальное решение, угу. что делать в этом случае. Есть очень упорные такие слухи, видимо, имеющие под собой основания, потому что они исходят от людей, ну, не около футбольного мира, от людей, которым нечего, незачем здесь придумывать, что когда доложили Хрущеву, он сказал, что надо мерзавца примерно наказать. Вот похоже, что это самое главное, что определило дальнейшее развитие событий. Хотя версий много разных, и я постараюсь их, ну, по крайней мере, назвать. Значит, дальше ведется следствие, рассматривается, правда, не так серьезно, как версия Стрельцова, так сказать, краешком рассматривается еще одна версия. Дело в том, что собственно, произошло. 25 мая вот эти трое футболистов, ведущих, как я понимаю, футболистов нашей сборной, они отправляются в ателье на примерку костюмов, потому что, ну, все люди постарше прекрасно помнят, угу. что, так сказать, советскому человеку, который едет за границу представлять страну, его срочно начинали одевать, обувать.
На спортивные это всегда, это и единое. Это до сих пор есть.
Нет, это до сих пор есть.
Сейчас начинается с МИПТ производительной одежды.
Но тогда действительно, ну, собственно, советскому человеку нелегко было прилично одеться. Вот, ну, тут, значит, вот они едут на эту примерку. А после примерки появляется знакомый Татушина, офицер, летчик, старший лейтенант Караханов, чей отец работает директором овощного магазина неподалеку здесь, на Арбате. У него есть дача и в Подмосковье. И вот на эту дачу они отправляются для того, чтобы отдохнуть, о том, как отдыхала, так сказать, советская футбольная элита, в частности, и спортсмены вообще, тоже придется поговорить. Много я всяких удивительных для меня вещей прочитал. И изначально из Москвы с ними едут две девушки, значит, соответственно, вот Татушина и Караханова. А дальше в Пушкино, значит, они делают остановку для того, чтобы закупиться водкой, вином, коньяком, и к ним присоединяются еще две девушки, знакомых, вот одной из первой партии девушек, скажем так, среди них вот эта вот Марина. И дальше они едут сначала на берег водохранилища, там выпивают, закусывают, много выпивают. С ними там и другие люди, там какие-то соседи, там еще две пары. В общем, свидетелей будет довольно много. И свидетели покажут, что много выпили. В общем, так, по оценке одного из взрослых свидетелей мужчин, в мужчинах к концу вечера было где-то по литру крепкого. Девушки тоже пили вино, и, видимо, тоже пили его достаточно много. И в результате, когда они оказались на даче и там продолжили, видимо, мужчины были уже совершенно, так сказать, пьяны. И дальше ночью вот происходят некие события, которые свидетели, потерпевшие, описывали достаточно по-разному, но никто однозначно не показывал вот на то, что обычно сопутствует изнасилованию. Крики, попытки там жертвы выбежать. У меня сложилось впечатление, в том числе из чтения сухих строк приговора суда и кассационной жалобы адвокатов, что первоначально, в общем, два варианта. Либо девушка изначально не возражала, а потом почему-то под чьим-то влиянием или под влиянием каких-то своих там мыслей изменила свое решение, решил написать заявление, потому что будут показывать, эти показания звучали на суде, они были упомянуты в кассационной жалобе адвоката Миловского, очень подробный, надо сказать, о том, что вот эта Марина уже в машине, то есть еще до начала, собственно, вот банкета, уже сразу села к Стрельцову в машине на колени, там с ним обнималась, и что и дальше, и вечером она, в общем, всячески демонстрировала свою к нему симпатию. То ли он ее не понял, что называется, то есть он решил, что девушка на все согласна, или... а девушка была не на или... все согласна, или...
Что-то произошло на завтра.
Или что-то произошло на завтра. Или, наконец, конспирологическая версия, куда в таком деле без сразу нескольких конспирологических версий, это все с самого начала было подставой, она просто играла свою роль.
А чья подстава?
Тут много, что много говорят. Знаете, ну вот честно говоря, я вообще конспирологии не люблю. Хотя в некоторых ситуациях, как говорится, если у вас паранойя, еще не значит, что за вами не следят. Значит, первое, что встречается в каждом втором месте, где так или иначе обсуждается это дело, что это такого своего рода месть Стрельцову со стороны клубов. В первую очередь называется «Динамо», поскольку, ну, понятно, сотрудники милиции, так сказать, ну, конечно, это дело будут расследовать, за то, что он отказался покинуть «Торпедо» и перейти в ЦСКА или в «Динамо», хотя им предлагали, это известно.
Хитро, я бы сказал. Хитро, потому что бывали такие случаи, бывали буйные совершенно перехватывания, противоборство... Всего-то за сколько? За 8 лет до этого.
Да, но
противоборство
это...
Василия Иосифовича и Лаврентия Павловича.
А Лаврентия Павловича и дело братьев Старостиных, которое вот мы тоже предлагали, там тоже этот мотив есть. Но все-таки всего до 8 лет, а эпоха-то уже другая.
Это, во-первых. Во-вторых, чемпионат мира.
И вот это меня больше всего от этой версии отвращает, потому что, понимаете, даже если кто-то затеял такую абсолютно подлую вещь, то этот человек невероятно рисковал, потому что он фактически, ну, не то чтобы совсем разоружал, но очень сильно ослаблял национальную сборную страны перед чемпионатом мира.
А психологически разоружал совсем. Психологически.
Наверное.
Хотя много существует воспоминаний, знаем, мы как собрались и очень, кстати, неплохо выступили тогда, в 58-м году. Как могли...
Ну, вот я встречал не раз, опять-таки, мнение, что ужасно жалко, что не встретились в очном поединке начинающий еще совсем молодой Пеле и, так сказать, в расцвете своих футбольных сил Стрельцов, потому что это вот был бы...
Немногим он был старше, но сколько
ну, он, на пять. Да, вот. К этому времени наиграть да. Хотел гораздо больше.
Но там ведь была поразительная вещь. Конечно, наверное, Бразилия, вот эта ново-старая Бразилия, совершенно удивительная, была сильнее всех тогда. Было, но это было не так очевидно. Да? Был гениальный мальчик Пеле. Очень смешно защитник Царев писал, когда он посмотрел. Вышел он высокий, статный, прыгучий Царев. И он посмотрел, там какой-то парнишка такой вот есть, черненький. Mm-hmm. И он говорит, ну, верх-то весь мой. Верх-то весь мой. И который первый же раз, когда вот перед ним он говорит, из земли. Вдруг я прыгаю, а из земли передо мной поднимается, как вот вертикально поднимается вот это вот. Все, и я... Ну, кстати, он выключил достаточно Пеле тогда. Это была удивительная, это была очень интересная сборная, и могла бы... Ну, ладно, вернемся
но
к Стрельцову.
Да. Вернемся к тому, что действительно человек или люди, которые, если бы они организовали такую вещь, они действительно очень-очень-очень рисковали.
Дело очень мутное, и о нем написано действительно. И сначала оно замалчивалось, просто было... мы потом поговорим... о наказании и его смысле, о социально-политическом смысле.
Вот и оно, что оно не замалчивалось, понимаете, что еще...
Нет, потом одно... очень все как...
Нет, потом, потом да, Стрельцова ну, тихо выпустили, человека. Кстати, тоже с нарушением закона, уж если на то говорить, он отбыл меньше половины срока, а в решении суда, я тоже его читал, написано в связи с отбытием 2/3 срока. То есть просто на голубом глазу было решение, опять было решение, вот выпустить и все, довольно посидеть.
Стрельцов играл, и
законом здесь
хорошо,
не
потом как мог, но жизнь была очень сильно поломана.
То есть, понимаете, я вполне допускаю, что в мире спорта, так же, как в мире театра, и вообще в мире, где, так сказать, вот, сталкиваются такого рода амбиции, такого рода сложные характеры, всяческие могут быть подставы, но вот именно накануне отъезда сборной на чемпионат, это, мне кажется, что-то за гранью. Еще одна версия, ну, совсем уж маргинальная, что это месть... обиженных женщин, в частности, называют Фурцеву, якобы вот Стрельцов не обратил должного внимания. внимание или обратил не тем образом на ее дочь. Ну, это, мне кажется, как совсем не
серьезно. Екатерина Алексеевна Фурцева была человек и веселый, и злопамятный, и так далее. Но, товарищи, здесь что-то такое.
Дорогие и глубоко мои, партийный, тем не менее, выбить сборную страны.
Дорогие мои товарищи, вот даже Екатерина Алексеевна бы на это не пошла. Спросите им лично, я думаю, так. А, сейчас прервемся. Потом, кстати, и голосовалка у нас будет сразу после новостей, и мы продолжим.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Ну что ж, давайте мы продолжим. И сейчас мы говорим с Алексеем Кузнецовым в программе «Не так», о процессе, о суде над Эдуардом Стрельцовым. И я хочу провести голосование и задам вам вопрос. Как вы считаете, виновен ли Эдуард Стрельцов вот в изнасиловании, в том, в чем его обвиняли? Не в нарушении режима, не в балбесистости своей,
да,
не в
пьянстве,
а именно в изнасиловании, в строгом понимании этого слова, виновен или не виновен. Если виновен, то в сетевизоре вы «да» нажимаете, если не виновен – «нет». А здесь телефонным голосованием в случае виновности 660-06-64, в случае невиновности 660-06-65 голосование идет.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, виновен или не виновен? Если виновен, 660-06-64. Если не виновен, 660-06-65. Положа руку на сердце, положа другую руку на все документы, которые вы читали. И действительно, вот из того сердца, на которого вы положите руку, надо исключить, ну, не, скажем, любовь к спорту, любовь к Стрельцову, и, скажем, не любовь к советской власти и ее морализаторстве, а надо исключить необъективность какую-то. Потому что всякое может быть со многими спортсменами, и великими спортсменами, и замечательными. Много что бывало. При этом закон должен быть, наверное, одинаков. Когда знаменитых спортсменов, извините меня, штрафуют с отбором прав там со всеми делами за превышение скорости, в Англии, во Франции, где угодно, штрафуют ни на что не смотря, это правильно. Но здесь, как дальше происходить, пока вы голосуете?
Ну, вот, друзья, чтобы я не буду сейчас приводить никакие оценочные суждения, чтобы не влиять на голосование, просто такие факты, да. Следствие продолжалось по этому делу менее 2 месяцев. Ну, в общем, это как-то не, как раз не странно, потому что, ну, собственно, заявление есть. Была назначена экспертиза. Значит, был отобран соответствующий биологический материал. Кстати говоря, не только у Стрельцова, но и у Караханова, который тоже, так сказать, ночь на даче провел со своей девушкой пьяной совершенно, и выяснил, что у них абсолютно идентичные показатели крови. Вот понимаете, для суда действительно независимого это было бы не железобетонным, конечно, основанием применить принцип сомнения в пользу обвиняемого, но, по крайней мере, основанием очень серьезно задуматься и поисследовать эту тему, потому что... Оба мужчины, находившиеся там в нескольких метрах друг от друга, заявляют, что были пьяны, ничего как следует не помнят. Практически, да, всю ночь проспали, вот проснулись, а тут
что-то... Скорее всего, правда.
Что, скорее всего, правда. И в этой ситуации, ну, заявление, да, конечно, но вот что касается результатов экспертизы, то все. Ну, одним словом, расследовать было особенно больше нечего, вот скажем так, аккуратно. И было проведено следствие, причем интересно, что вот за этот короткий срок сменилось 5 следователей. Некоторые сайты еще обращают внимание на то, что у всех фамилия начинается на «М», но это не к нам. Тут вот нас спрашивают, будет ли в программе «Экстрасенс».
Нет, не буду.
Вот, поэтому неважно, на что начинается фамилия. Вот. Но 5 следователей – это много. Понимаете, ну, конечно, начиналось летнее время, следователи тоже люди, они уходят в отпуска, они передают свои дела другим следователям. Но я не думаю, что в случае с делом такого человека... понимаете, то тут вот следователя могли придержать на несколько недель, если ты вот это дело закончи. Так что это тоже такой достаточно момент, ну, двусмысленный. Ну, а дальше 24 июля очень быстрый суд. И прошедший в закрытом режиме, это как раз обычно для советской практики по делам об изнасиловании, так сказать, с целью там сохранения личной тайны и прочих обстоятельств. И дальше судебная коллегия по уголовным делам Московского областного суда, то есть по первой инстанции дело рассматривал областной суд. То есть дело сразу... Ну, Стрельцова обвиняли не только по соответствующим статьям Уголовного кодекса, но и по указу аж 49-го года об усилении, который действовал на тот момент, об усилении уголовной ответственности за изнасилование. Он вводил санкцию от 10 до 15 лет лишения свободы, этот указ. Вот. Плюс зачем-то, вот тоже интересный момент, зачем-то к этому делу подверстали еще одно дельце, фактически о хулиганстве злостном, из предыдущих, скажем так, подвигов Стрельцова за несколько месяцев до этого. Еще одна мутная, правда, гораздо менее масштабная история. Он ломился в квартиру. Прибыла милиция, он с ними повздорил, с этими милиционерами, доставили, был пьян, доставили его в отделение, он там еще обложил кого-то из чинов. Но они не стали упирать на то, что вот оскорбление сотрудников при исполнении, что там гораздо более серьезная санкция полагалась за это. Хулиганство. Но дело спустили на тормозах.
И вот это еще морализаторы, кстати, сказали.
Конечно.
Когда спустили.
Вот да. сам Стрельцов потом говорил, что он только преследовал вот некого человека, который там на него набросился, а потом от него побежал, вот он за ним погнался в квартиру. То есть, вот он где-то преступника пытался задержать. Но так или иначе, вот то, что это дело подогнали к делу несравненно более тяжкому, да, наводит на мысль, что действительно вот Стрельцова решили закопать еще до суда. Вот так, на всякий случай, а мы ему еще и хулиганку навесим.
Ну, наверное, было принято решение наказать по полной.
По полной.
Взорвавшегося.
Взорвавшегося, да, причем вот нас спрашивают, а почему, значит, Татошина и Огонькова.
Татошина,
извините, и Огонькова. Такое ощущение, что когда стало понятно, что вот в этом деле Стрельцов, он пошел, как говорится, паровозом в этой ситуации. Эти были уже не нужны. К ним применили меры, так сказать, дисциплинарного воздействия. Их спорткомитет дисквалифицировал. Сначала там пожизненно, потом сократили до 3 лет.
Да. Лишил спортивных званий.
Да, лишил спортивных званий. Кому-то из них, по-моему, потом восстановили. Вот как восстановят его Стрельцову там потом уже тоже во второй половине 60-х годов. Вот. А у нас голосование уже как-то...
Да. И я хочу подвести его итог, потому что я остановил, уже понятная картина. По телефонному голосованию 78,3% считают, что Стрельцов невиновен. Не знаю, как здесь участвовало ваше сердце. Все-таки. Не знаю. 21,7% считают, что виновен. И по сетевизору у нас получается, ну, примерно тоже, 72% считают, что невиновен, 28% считают, что виновен. Хорошо, будем считать, и в противном случае было бы у меня еще одно голосование, но сейчас будем считать.
Ну вот я как раз в пандан нашему голосованию хочу зачитать одно мнение. Евгений из Алтайского края нам пишет: может, и не виновен, но ответственность за свои действия в пьяном виде на даче нести должен. Вот с этим я абсолютно согласен. Это, кстати, мой ответ Дмитрию Мезенцу, который спрашивает, как я к этому делу отношусь. Я считаю, что была подстава, не была подстава. Там девушка из корыстных соображений пыталась на него таким образом надавить, или какие-то другие у нее возникли мотивы. Этого мы вряд ли когда-то в этом разберемся. Хотя, вот, так сказать, есть целый ряд людей, и в частности я хочу назвать Анатолия Евгеньевича Карпова, великого спортсмена и
общественного,
многократного чемпиона мира и общественного деятеля достаточно видного, который много лет борется за возвращение Стрельцову доброго имени. В интернете вы можете прочитать заявление Карпова ответственным работникам в разное время, разным ответственным работникам российской прокуратуры, Скуратову в частности, где он просит произвести действительно серьезный судебный пересмотр этого дела. Ну, вот воз и ныне, как говорится, там. Но я действительно считаю, что Стрельцов обязан отвечать за то, что произошло, потому что действительно, множество было до этого самых разных громких скандальных вещей. И знаменитая история, когда они с Ивановым опоздали на поезд, который вез нашу сборную на очень ответственный матч в Польшу. Значит, и там специально ради них в Можайске останавливали состав, чтобы они успели на него подсесть. И множество было всяких, в том числе и задокументированных милиций с приводами, попоек, дебошей. Вы знаете, у меня сложилось такое впечатление. В частности, под воздействием аргументов Нилина. Это тот самый случай, когда удивительно робкий и неуверенный в себе человек, угу. Вот многие хорошо знавшие Стрельцова говорят, что ну, он такой, за пределами футбольного поля такой. Это был ребенок. А что вы хотите? Он с 13 лет практически профессионально играл в футбол, начиная с этого завода «Фрезер». В каком-то смысле, с точки зрения вот взрослости, то, что по-английски называется maturity, я не знаю, как точнее по-русски сказать, вот определенной зрелости.
Зрелости.
Это был, видимо, абсолютный ребенок. Книжек не читавший. Ни в чем как следует не разбиравшийся. Я читал интервью с его женой, первой женой. Он во многих вещах, видимо, действительно ничего не понимал.
Это большая проблема. И тогда она была большая проблема. Ну, зазвездился однозначно. Да не совсем Сергей из Кронштадта. Вы, вот то, что было, могу подтвердить, была версия, что девица вымогала деньги за неподачу. Была версия.
Была такая версия, была. Да. Тем более, что Стрельцов к этому времени, даже по меркам советского спорта, был человеком достаточно зажиточным. У него уже была своя машина, квартира.
Да, и там было за что бороться.
Далее,
вот,
да.
Скорее, если заговор, то, скорее всего, да, именно такой. Но я вам вот что скажу. Примерно через 10 лет будет человек, похождение которого Стрельцову бы не снились даже вот на жестких нарах. Не снились бы. И по пьянству, и по девушкам, и так далее.
Вы имеете в виду Численко?
Я имею в виду Джорджа Беста.
А,
я имею в виду всемирную известность. Нет, Численко. Численко тоже, но Численко был тоже гениальный игрок был. Замечательно. Другого плана, но гениальный игрок. Сколько тогда? Численко, Колотова. Сколько тогда людей вообще вот этими самыми... Ну, мы скажем.
Нарьяне, того же Валентина Иванова, который...
Нарьяне Шатуновске мы скажем эти самые.
Да, обязательно. Вот сейчас
фамилии,
вот
я готов. Прямо сейчас и скажу. Но я вам скажу. Человек, которому вот... Он сам пострадал. Он рано окончил карьеру свою. Человек без сборной, потому что он родился в Северной Ирландии. Человек, который потом уже пережил три печенки. Ему пересаживали за какие-то гигантские деньги. Его, в конце концов, вытащили из этого. И он стал хорошим экспертом на телевидении. Он был. Он рано умер. Но это был такой... Вот этот восторг, ужас и радость были от того, что этот человек был. Вы понимаете, здесь не то, что судить надо по-разному, но здесь вот доводить как пример, мне кажется, совсем ни к чему. Вот это как раз система приведения в пример показательного суда. Это не изнасилование, даже в худшем случае, не изнасилование с разбоем, с членовредительством и так далее.
Ну да. А вот про эти две фамилии. Дело в том, что Стрельцову за несколько месяцев до вот происшедшего уже такая черная метка своего рода посылалась. Это был фельетон, написанный не кем-нибудь, а заведующим фельетонным отделом «Правды». Угу. Это главный филитонист Советского Союза, тут вопросов нет, да? Семен Нариньяни. Насколько я слышал, сам он был давним футбольным болельщиком, хорошо разбирался в футболе, был знаком лично со многими футболистами. Это человек, вот я прочитал этот фельетон «Звездная болезнь». Это, в общем, классика жанра советского фельетона, нельзя не признать. Если человека надо выставить выставить, но, понимаете, тонко выставить в таком вот свете. Вот мне запала одна деталь, которой я, как журналист-любитель, позавидовал. Описывая, как Стрельцов зазвездился, он приводит такую деталь... Возможно, выдуманную, а возможно, не выдуманную, но поданную так, что она играет совершенно такими красками, какими нужно филитонисту. Вот Стрельцов говорит, да мне все можно, да я ел салат за 87 рублей 50 копеек. И это потом будет гулять из филитона в филитон, салат несчастный.
Ну сразу простите. Скажем, что дореформенными, да, 8,75 на новые деньги.
Да, 8,75.
Но все равно для салата
61 год. Это много.
Очень.
Это много.
Вот похоже, что у Стрельцова закружилась голова, но закружилась не как у взрослого человека, да, а вот как у мальчишки кружится голова. И отсюда он действительно не знал, куда себя деть. И не... Ну, знаете, бывает, что и люди взрослые, умудренные, не знают, куда себя деть. Как Михаил Аркадьевич Светлов не любил возвращаться домой и катался целую ночь на такси по Москве. Вот, ну, некуда идти, не лежит душа, да, и отсюда тоже и пьянки его и так далее. Так что судить легко других людей. В любом случае, вот вопрос совершенно, который я не хотел отвечать, пока шло голосование, а что сам Стрельцов признал Лорену вину? Я хочу процитировать одну из следователей, единственную женщину в этой компании из 5 следователей, Миронову, которая вела это дело. Через много-много лет после этого дела она скажет дословно. Стрельцов признавал вину. Когда я разговаривала с ним, он не мог смотреть мне в глаза и всегда опускал голову. Ему было стыдно. Приговор он не обжаловал. За то, что он раскаялся и из заключения вышел другим человеком, хвала и честь ему, на наказание он понес заслуженно. Конец цитаты. Действительно, Стрельцов не обжаловал приговор, поэтому его адвокат Миловский, очень, видимо, квалифицированный человек, он подавал кассационную жалобу, да. То есть он оспаривал, да. Так сказать, некоторые процедурные вопросы и то, что
Стрельцов
суд не рассмотрел
некоторые вещи. И за все ему было стыдно. За все по совокупности. Это не значит, что был факт разбойного изнасилования какого-то. Ему было стыдно. Он просто и как человек пьющий еще ко всему с ужасом посмотрел на все то, что было. И могло быть, и он охотно бы с этим согласился. Да, вот. И когда современники рассказывают человеку, напившемуся, рассказывают, что он делал в реальности и в нереальности, это всегда бывает так страшно, потому что далеко не все ясно помнят. Я здесь спрашиваю про Аркадия Ивановича Вольского. Спрашивает. Дело в том, что Вольский сыграл очень большую роль и в истории со Стрельцовым потом...
И до этого, он же был парторгом ЗИЛа, да. И он как раз был одним из покровителей после... Стрельцова.
Да. А после он абсолютно честную роль сыграл. И...
Он один из трех людей, вот Карп, мы двоих уже назвали, да. Карпов и Нилин, которые боролись за реабилитацию.
Еще для одного спортсмена, с которым была не криминальная, но очень тяжелая психологическая, это замечательный Валерий Воронин. Было. И он сыграл большую роль в том, чтобы Воронин как-то так вот привести и сохранить Воронина как можно больше и как можно дольше. Так что Вольский в этом отношении, он это и сам рассказывал, это известно про него. Сам он рассказывал, когда спрашивали, а не то, что хвастался на каждом углу, какой он хороший и сколько он сделал для торпедовских футболистов.
Короткий ответ на один вопрос. Стрельцов жив? Если нет, то когда и где умер? В 90-м году в Москве от рака горла.
Да. Прочитайте все-таки книжку Александра Нильна. Обязательно найдите и прочитайте.
Да, найдите, она есть в сети, это не трудно.
Это очень хорошая книга. И очень грустные. Ну, мы вам представим сейчас следующие наши. У нас, как у всяких маньяков, знаете, как все, любой психиатр сходит с ума, любой следователь становится немножко преступником. У нас мозги скручены, свинчены. И поэтому в день мы будем вам рассказывать одну из страшных историй, которые мы представляем. Фактически, когда у нас 31-го, да, будет?
Да, 31-го,
накануне. Да, накануне Дня защиты детей мы рассказываем про связанных с подростками преступления.
Да, где дети, да. И подростки стали жертвами.
Да, жертвами. И мы предложим вам опять дело Белиса.
Да, потому что, собственно, убит был мальчик.
Да, да, да. Дело Станислава Кроненберга.
Это очень известное дело. Дело само по себе омерзительное. Об истязании собственной дочери. Известным очень в то время человеком. И во многом интересно о том, что, на что способен талантливый адвокат в суде присяжных. Это дело, погубившее репутацию в целом очень светлую одного из виднейших российских адвокатов Спасовича.
Третье дело Жанны Вебер. Это серийные убийцы детей, это Франция
96. Да, мы уже один раз предлагали дело, оно стало незамеченным. Это совершенно жуткое дело, потому что она убивала не просто детей, а грудных детей.
Дело Жиля Дере, это Франция на 1440 год. Прошло много лет, его оправдали.
Соратник Жанны д'Арк, да. Человек ярчайший.
Да, да. Прототип «Синей бороды» и прочее.
И великолепная роль Винсена, да, Касселя в фильме,
да,
«Люка
Бессона». Да, да, да. И дело Фишера. Сергея Головкина. Это Россия, 94 год, убийца 11 мальчиков.
Все. Это последний расстрелянный в России человек.
Давайте мы с вами голосуйте. Уже есть на сайте. Все. До свидания.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!